Киеве в минувшее воскресенье прошел уже четвертый по счету «Марш равенства» в защиту прав ЛГБТ-сообщества. В том, что четвертый ежегодный «Марш равенства» не обойдется без конфликтов, многие были уверены заранее. Сергей Лещенко.
Безвизовый режим – это хорошо, но быть членом семьи – это не только право посетить ее в любой момент, а разделять ее ценности. В следующее воскресенье в Киеве запланирован марш равенства. То, как он пройдет, скажет о нашей европейскости намного больше без виза.
Праворадикальные организации угрожали заблокировать марш и в этом году. Однако меры по обеспечению порядка помогли. Столкновение между радикалами и участниками марша удалось по большей части избежать. Игорь Жулимов.
В Киеве прошел марш равенства ЛГБТ и их сторонников, но я не про них. Я о том, для чего нужна полиция. Полиция в цивилизованном государстве нужна для охраны граждан и обеспечения общественного порядка. Киевская полиция выполнила сегодня обе эти функции.
Противники марша такой охране почему-то позавидовали. Александр Скупченко.
Весь центр перекрыт. Металлические сетки, кордоны полиции, масса недовольных водителей и пешеходов. Воздух накален. Такого бы равенства тем, кто защищает право на свой родной язык, на свою историческую память и идентичность, тем, кто выступает против грабительских тарифов. Но нет. Равенство у нас лишь для маршей ЛГБТ и шествий бандеровцев.
Без стычек все же не обошлось. Националисты отобрали у активистов и сожгли радужный флаг. Стычки шли и в соцсетях, где те, кто выступал за проведение марша, напоминали, для чего он на самом деле нужен. Евгений Бабенко.
Беда в том, что люди путают гей-парады, которые проходят в США и в тех же Амстердаме и Берлине, с маршем равенства, который проходит в Киеве. В Амстердаме, где меньшинство никто не притесняет, гей-парад – это обычное туристическое мероприятие, такое же, как тот же квартал красных фонарей или кофешопы. Карнавал, на который приезжают развлечься люди со всего мира и вносят неплохие деньги в городскую казну. В Киеве марш равенства – это обычный митинг, где собираются люди в обычной одежде, чтобы напомнить о своем праве на нормальную жизнь, а также об ужасающем уровне гомофобии в Украине против целых категорий граждан.
Анастасия Басюк.
Вы не представляете, сколько в нашей стране людей, которые никогда не выйдут вперед и не скажут «я девушка, а это моя любимая девушка, мы снимаем квартиру и у нас есть дочка». Меня зовут Иван, мне нравится Сергей, мы хотим пожить вместе, надеюсь, что у нас все получится. Или просто «я сегодня приду на праздник со своим любимым человеком» и привести без лишних объяснений. Сколько людей боятся бороться за свои права? Они боятся вашей ненависти, вашего осуждения, вашего неприятия. Вы никогда не задумывались даже, откуда это осуждение берется, что оно не является естественным, присущим вам с детства, что это очередная иллюзия, навязанная обществом, где ненависть живет в коллективном сознании.
Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила в Фейсбуке, что тест на европейские ценности страна прошла успешно.
Марш равенства прошел без особых провокаций и происшествий, хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодчиков. Киев и Украина прошли тест на приверженность фундаментальным европейским ценностям. Право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо по такому случаю нашей полиции. Молодцы. По поводу тех, кто придерживается других консервативных взглядов и является противником прайда, это право каждого – исповедовать те или иные взгляды. Зачем только на полицейских нападать? Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати.
Возможно, по-настоящему тест на европейскость Украина пройдет только тогда, когда марши равенства не будут нуждаться в охране. Однако в любом случае мероприятие подобного маршу равенства пока невозможно представить себе в России. Хотя, может быть, ситуация изменится, если губернатором Свердловской области будет избран Евгений Ройзман. В среду он был выдвинут кандидатом от партии «Яблоко» на заседании ее федерального бюро. Против голосовал один Николай Кавказский. Гера Критус.
Николай Кавказский задал пару неудобных вопросов Ройзману. Вопросы касались гомофобии, мигрантофобии, популизма вокруг наркотиков, криминала в отношении наркозависимых. Естественно, как правый популист, Ройзман ушел от ответов. И некоторые яблочники видят в этом силу политика. Серьезно.
На прямой вопрос о том, разрешит ли он в Екатеринбурге гей-парад, Ройзман сказал:
«Я знаю, что гомосексуалисты есть, но с ними не сталкивался и никогда их не обижал».
Впрочем, главные вопросы к мэру Екатеринбурга касались все-таки не геев, а его прошлой деятельности во главе фонда «Город без наркотиков». Деятельности, хотя и принесшей Ройзману популярность, но, мягко говоря, неоднозначной. Михаил Пожарский.
Давайте я вам расскажу быль про одну известную российскую банду, многие годы занимавшуюся массовым похищением, избиением и убийством людей. И только лидер этой структуры, подчиненные которого то и дело получали букеты тяжких статей, умудрялся каждый раз выходить сухим из воды. Более того, его общественное признание лишь росло. Зовут этого человека Евгений Ройзман, а называлось предприятие «Фонд «Город без наркотиков». Следует отдать должное силе фрейминга и ребрендинга. Не похищение, а реабилитация. Не истязание, а лечение. Не бригада, а фонд. И вот ты уже настоящий народный герой. Прямая дорога в депутаты Государственной Думы, а затем и в мэры города. Короткая память в России даже у тех, кто называет себя либералом. И пепел замученных до смерти наркозависимых не стучит в их сердце. Ведь наркоман не человек, а удобное пугало, верхом на котором можно въехать в мэрское кресло.
Мнения в комментариях разделились. Немало комментаторов, в принципе, подтверждают обвинения, высказанные Пожарским, но многие вступились за Ройзмана. Фанни Паверман.
Ройзман – человек дела, и он это доказывает тихим многолетним трудом в рамках российских возможностей. Конечно, он у власти бельмо на глазу.
Сергей Жаворонков.
Ройзман лично участвовал в организации этих преступлений, предположим, что они были, получал с этого выгоду. Признак банды, как скажет любой юрист, это получение главарем выгоды от подчиненных. И, конечно, не скажу, что глаз народа – глаз Божий, но такая его популярность не случайна. Ходят слухи. И эти слухи в основном позитивные. Не согласен с его позицией по конопле, но в целом за долгую достаточно уже деятельность он не сморозил ничего гадкого.
Наиболее жаркие дискуссии разгорелись под постом, который написал Александр Шмелев.
Третий день постоянно натыкаюсь в ленте на шутки про «приковать к батарее» вперемешку с серьезными обличающими постами и чувствую, что это только первые ласточки. Нет, я не могу сказать, что все претензии к Ройзману в связи с его антинаркотическими рассуждениями и действиями совсем уж не обоснованы. Тем не менее, я совершенно не понимаю, какое отношение это имеет к его нынешней попытке выдвинуться в губернаторы Свердловской области. Такое чувство, что мы живем в условиях развитой демократии, где непростительными прегрешениями являются оральный секс с практиканткой, наем к себе в помощнице собственной жены или разногласия по вопросу налоговых ставок. В то время как в реальности у нас вокруг жесткая автократия, непрерывно ведущая войны со всеми подряд, где чуть ли не на каждом из представителей действующей власти десятки трупов и многомиллиардные хищения. И яркие политики, готовые бросить вызов этой автократической системе и способные нанести ей реальный ущерб, на вес золота. Поэтому, безусловно, я поддерживаю выдвижение Евгения в губернаторы, болею за его победу и желаю удачи. А разные мелочи обсудим потом, после выборов. Сейчас не время.
Остап Кармуди.
И то верно, КГБшника россияне себе уже выбрали. Почему бы теперь не выбрать бандита? Что может пойти не так? А разные мелочи, типа принудительного удержания людей в заключении и пыток, обсудим потом, после выборов. Потому что мы всегда так делаем.
Михаил Пожарский.
Проблема с Ройзманом не в его взглядах, а в том, что в его фонде убивали и насиловали людей. Что-то мне подсказывает, что людям, которые не имеют ничего против убийств и изнасилований, не стоит вручать власть, даже в самой хреновой ситуации.
В комментарии пришел сам Евгений Ройзман.
Послушайте, у нас в Екатеринбурге была наркокатастрофа. Кололись везде, в школах, во дворах, в секциях. Скорые с обочин трупы собирали. Мы спасли тысячи людей. Я каждый день встречаю в городе своих бывших реабилитантов. Конечно, никаких пыток не было.
В общем, к согласию стороны не пришли. Остап Кармуди.
Хотел было написать, что то, с каким энтузиазмом массы вроде бы свободолюбивых и либеральных граждан бросились предлагать свою поддержку Ройзману, очень тревожный симптом. Но какой там тревожный симптом? Это не тревожный симптом, это абсолютный кошмар. Это окончательное свидетельство того, что за 17 лет, прошедших с объявления СПС о поддержке Путина, российская интеллигенция не поняла вообще ничего.
Владимир Милов.
Это иллюстративный кейс, как инстинкт самоуничтожения части либеральной оппозиции препятствует позитивным переменам в нашей стране. Много лет уже. Их бы перфекционизм, да в мирных целях. Такой негласный многолетний альянс Путина и непримиримых либералов-перфекционистов. Оба, как только видят что-то живое, сразу открывают ядерный огонь на поражение, лишь бы никто не выковырял их из любимого бункера.
На этой неделе Первый канал показал фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине. Те, кому неохота смотреть эту эпопею, могут ознакомиться со всеми основными диалогами в пересказе Андрея Бочарова.
Общее впечатление – уныние. Нет, это не пропаганда. два очень пожилых человека в кадре. У одного пунктик на конспирологии, Стоун. У другого на американских партнерах, которые никак не хотят признать Россию равной себе. Постоянный надоедающий рефрен этих тем. Спойлер. Да, судя по фильму, Путин собирается на новый срок президентства.
Картина вызвала в Твиттере немало шуток. Иосиф Левинсон.
Если бы не Стоун снял кино о Владимире Владимировиче, это сделали бы войска НАТО.
Вал Мишель.
Оливер Стоун снял продолжение своего культового блокбастера «Прирожденные убийцы». Говорят, Владимир Путин в главной роли очень органичен.
Некоторые из тех, кто действительно надеялся узнать о президенте что-то новое, оказались обмануты в своих ожиданиях. Глеб Павловский.
Это любовный фильм. Это фильм о большой, всепоглощающей и лишь отчасти разделенной любви Стоуна к Владимиру Путину. Это нельзя рассматривать как интервью, но проблема, боюсь, в том, что Путин в этом фильме не вполне Путин. Это Путин утомленно, лениво играющий самого себя, а может быть даже и не самого себя, а воспоминания о своем старом имидже. Путин внутренне колеблется, выдвигаться ему или нет на новый срок, и это может быть самое симпатичное в нем сейчас, потому что он чувствует, что уйти надо непобежденным, а новый срок – это клетка, которая нужна ближнему кругу, а не ему, из которой неизвестно, сможет ли он выйти сам. Поэтому он и не торопится. Но в фильме не видно такого глубокого Путина. Стоун, при всем своем прошлом режиссерском таланте, не сумел вскрыть драматизм этого человека.
За примером одобрительной оценки фильма, а точнее Путина, можно отправиться на сайт «Ум+», где поет осанну президенту Егор Холмогоров.
Похожие планы, структурно сходные интерьеры. Россия и США вообще два довольно сходных государства. Много общих тем. Но российская политика выглядит, конечно, гораздо чище, нравственнее, логичнее, по-человечески добрее, чем все более запутывающаяся и суетливая политика Штатов, особенно в кривом сериальном зеркале. Путин буквально на глазах вырастает из советски-постсоветских горизонтов и оказывается человеком, продолжающим тысячелетнюю русскую традицию, живущим среди ее символов и по мере сил несущим ее бремя. В нем обнаруживается удивительная политическая несуетность. Он готов не агрессивно, терпеливо, но благородно и твердо действовать. Внешнеполитическая линия Запада, по сравнению с его формулировками, выглядит очень агрессивной и суетливой.
Несколько иначе видится фигура Путина в свете того факта, что в фильме президент показал режиссеру фейковое видео, выдавая налет американской авиации за боевые подвиги российской армии. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Владимир Путин показывает Оливеру Стоуну видюшку, на которой с воздуха шайтан-машина отправляет увесистую кучку бармалеев прямиком в ад. «Это наша авиация, так игиловцев в Сирии мочит», — с гордостью говорит президент. Приятная картинка, но есть нюанс. Как в анекдоте, выясняется, что дело происходит не в Сирии, а в Афганистане, и на видео не игиловцы, а талибы, и авиация не российская, а американская, и видео само уже несколько лет лежит на Ютьюбе. Оказывается, система бесконечного вранья и подтасовки фактов, так трепетно создававшаяся последние годы, настолько прокачала свой скилл, что обманывает уже не простого обывателя, а верховного главнокомандующего.
Леонид Волков.
Еще Путину часто показывают график роста курса биткоина и говорят, что это растет резервный фонд.
Илья Жигулев.
Все, что нужно знать о Путине. Держит руку на пульсе мужик. Я предполагал, но не думал, что настолько.
Андрей Мальгин.
Сильно напоминает персонажа из «Волшебника изумрудного города». Тот теми же методами видимость своего могущества создавал.
О том же пишет Александр Плющев.
Тот, кто, скажем так, порекомендовал Путину это видео, разыграл его даже, наверное, жестче, чем это делают безжалостные прокремлевские пранкеры Лексус и Вован. Но единственный ли это случай, когда президенту подсовывают, мягко говоря, туфту? Насколько объективно информируют главного человека в стране, одного из самых влиятельных людей в мире? И не живет ли он в своей, весьма сильно отличающейся реальности? Или он сам отлично понимает природу таких доказательств и сознательно становится пранкером, жестко разыгрывая всех нас?
Ответственность за показанное видео Кремль в итоге возложил на министра обороны, а сомневающимся Дмитрий Песков объяснил, что они неправы. Зачем фейковое видео объявили настоящим? Одно из возможных объяснений можно найти у Григория Голосова.
Просматривая отзывы на фильм Оливера Стоуна, обратил внимание вот на эту фразу. «Ложь для Путина – это демонстрация власти. Только могущественные люди могут лгать так, что это им сходит с рук. Чем бесстыднее ложь, тем больше проявляется власть, когда ваш слушатель не может или не осмеливается вам противоречить».
Но, безусловно, самые жаркие дискуссии недели вызвало так называемое «запрещенное интервью» нобелевского лауреата Светланы Алексеевич. Автор его, Сергей Гуркин, получил не 15 минут, а целых несколько дней фейсбучной славы.
«Интервьюируемый лауреат в категорической форме запретил мне публиковать это интервью. Я этот запрет проигнорировал».
Но больше обсуждали, конечно, не его, а Алексеевич. Многие так называемые национал-патриоты восприняли интервью с торжеством, посчитав, что ответы нобелевского лауреата показали ее истинную русофобскую сущность. Захар Прилепин.
«Нет, вы только почитайте, это просто гениально. Тот прекрасный случай, когда вопиющая глупость и откровенный нацизм друг друга органично дополняют. Упоительное интервью».
Речь идет главным образом о двух высказываниях. Отвечая на вопрос об убийстве Олеся Бузины, Алексеевич сказала, что понимает мотивы убийц. Кроме того, она одобрила ограничение использования русского языка в публичной сфере на Украине. Это вызвало критику самых разных людей. Другие втянулись в дискуссию, доказывая, что Алексеевич, конечно, не имела в виду того, что ей приписывают. Мария Степанова.
Она сказала, что понимает эти мотивы, не разделяет, а понимает. Мы тоже их понимаем, разве нет? И мотивы тех, кто убил Политковскую, тоже понимаем. И мотивы тех, кто... Ряд можно продолжить. С каких пор понимание — знак согласия?
Не меньшие споры вызвало то, насколько при публикации интервью была соблюдена журналистская этика. Многие сочли, что Гуркин имел право публиковать интервью с Алексеевич, поскольку оно вызывает общественный интерес. Олег Кашин.
Да, у агентства «Регнум» на этой неделе случилась несомненная удача. Настолько серьезная, что можно даже сказать, что она придает многолетнему существованию этого агентства хоть какой-то смысл. Интервью Светланы Алексеевич, опубликованное «Регнумом», действительно очень удачная журналистская работа. А с учетом личности Алексеевич, всемирно знаменитый писатель, нобелевский лауреат, еще и большое общественно значимое событие.
Другие прямо обвинили Гуркина в нарушении этики и даже краже. Николай Солодников.
«Человек, который брал интервью, подлец. Назвать его журналистом не имею права. Почему? Потому что обманул и Светлану Александровну, и меня. С просьбой об интервью обратился журналист «Делового Петербурга», уважаемого нами издания. Ни о каких других СМИ речи не было. По просьбе Светланы Александровны я в тот же день после интервью обратился крайне вежливо к этому человеку с просьбой его не публиковать, потому что, по мнению Алексеевич, интервью не получилось. За несколько часов до публикации мне пишет этот человек, сообщает, что интервью выйдет в другом СМИ. Я отвечаю, что это подлость. Интервью выходит».
Владимир Берхин.
«Текст интервью, опубликованный вопреки прямому запрету героя, я не буду читать, как не читаю материалы вскрытых почтовых ящиков. Как говорят в американских фильмах про суд, прошу присяжных исключить данные улики из протокола и не учитывать их при вынесении вердикта, поскольку они получены с нарушением закона. Или иначе, я не покупаю заведомо краденные вещи».
Есть другая точка зрения. Многие считают, что Сергей Гуркин, как бы ни относиться к его политическим взглядам, как журналист поступил правильно. Анна Балала.
«Прочитала уже в нескольких местах, что интервью плохих людей визировать не надо, а хороших непременно, иначе интервьюер – подлец и сволочь, а не журналист. Самоцензура? Не слышали. Свобода прессы? Не слышали. А также хорошо бы, конечно, в фейсбуковом месткоме уточнить списки плохих и хороших. Во избежание, так сказать». Ах да, и когда у журналистов, позиционирующих себя как либералов, читаешь про обязательность визирования интервью, хочется верить, что это стокгольмский синдром, а не искренняя убежденность.
Речь, впрочем, идет не столько о плохих и хороших, сколько о разных типах ньюсмейкеров. Александр Шмелев.
«На мой взгляд, существует принципиальное различие между паразитами, живущими за наш счет, депутатами, чиновниками, ведущими государственных телеканалов и прочими, и всеми остальными. Первых можно сколько угодно троллить, ловить на слове, перебивать, раскручивать на неудачные высказывания, записывать без их согласия и так далее. Вторые, каким бы знаменитыми ни были, наоборот, имеют полное право запрещать публиковать какие-то свои слова или соглашаться, но лишь при условии 150 редактирований и согласований, или как-либо еще защищать свое privacy. Они нам, обществу, ничего не должны. А первые должны и еще как. Это различие кажется мне крайне принципиальным».
Денис Драгунский.
«Разумеется, ньюсмейкер имеет полное право запретить публикацию, потому что он субъект авторского права. Если же запрещенное интервью попало в печать, то оно автоматом становится неизвестно чьим интервью, и не подлежит обсуждению по существу, как любой слив незаконной прослушки.
Многие с этим спорят. Ксения Лученко.
Ну давайте представим, что Соловьев или Прилепин дали интервью Кору «Новой газеты», а потом попытались запретить публикацию. Вы уверены, что писали бы то же самое про журналистскую этику? Так и вот, этика игнорирует и политические позиции, и интеллектуальный уровень обеих сторон. Интервью было, это не тайная запись, диктофон был включен открыто, она знала, что говорит журналистам и что текст будет опубликован.
Александр Черных.
Если человек соглашается на интервью с журналистом, он априори соглашается с тем, что ему будут заданы любые, самые неудобные и неприятные вопросы. Человек, разумеется, может прервать интервью со словами «мне не нравятся ваши вопросы». Это тоже ответ, но он должен быть готов к тому, что этот ответ будет озвучен. Публиковать такой разговор можно. Если человек согласился на интервью, он тем самым дал согласие и на публикацию всего им сказанного, даже включая слова «мне не нравятся ваши вопросы, и я запрещаю публиковать этот разговор».
Есть и попытки прийти к компромиссному мнению. Иван Курилло.
В вопросе, можно ли публиковать интервью, на которое интервьюируемый сначала согласился, а потом оно пошло не так, я все же считаю, что запретить публиковать сказанное тобой нельзя. Однако к тексту такого нередактированного интервью нельзя относиться так же, как к продуманному тексту, написанному и подписанному автором. Мы все можем сказать что-то неточно, а в запале можно ляпнуть что-то такое, что ты на самом деле не думаешь. Нельзя на одной неточной фразе строить свое собственное здание и приписывать эти взгляды автору этой фразы.
Иван Колпаков.
Про Алексеевич. Первое. Самое поразительное – это то, как много оказывается среди русских журналистов и им сочувствующих поклонников согласования интервью, явления вреднейшего и мерзейшего. Пусть Господь вам всем в наказание посылает максимально дурацких ньюсмейкеров. Второе. Я бы это дерьмо, конечно, не стал публиковать.
Собственно, помимо истории с публикацией интервью в другом издании, чем то, для которого оно бралось, частая претензия к Горкину – сам характер его вопросов, из-за которых Алексеевич назвала его пропагандистом. Остап Кармоди.
Я прекрасно понимаю, почему Алексеевич не хотела это публиковать. Я также очень хорошо понимаю, почему «Деловой Петербург» и не стал это публиковать. Я обычно за публикацию всего и вся, но тут я бы сделал исключение. Чего я не понимаю, так это почему она после третьей минуты не встала и не ушла. Это не интервью, а разговор Вышинского с обвиняемым. Со стороны журналиста нет никаких вопросов, сплошные утверждения, по большей части ложные.
Андрей Архангельский на Кольте пишет о том, что с пропагандистами лучше не общаться.
Отгадка тут проста. То, что интервьюер кокетливо называет диалогом, лишь притворяется им. На самом деле это разновидность символического насилия, которое хочет добиться не истины, а окончательной победы, взгромоздиться на вас, отхлестать словами.
Как бы то ни было, интервью уже превратилось в своего рода феномен. Каждый может увидеть в нем свое, от доказательства измены Алексеевич гуманистическим ценностям до примера противостояния пропаганде. Наконец, последний сюжет недели – возможный запрет мессенджера Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил создателю Telegram Павлу Дурову послание, в котором недвусмысленно пригрозил блокировкой ресурса в России.
В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован.
Ситуацию немедленно начали комментировать чиновники. Советник Путина Герман Клименко посоветовал всем пользоваться теплым ламповым ICQ.
В России только функционирует более 30 мессенджеров. Самый известный из них – ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую ВКонтакте, ICQ.
В Телеграме мнения разделились. Кто-то считает, что опасности нет. Телеграм-канал «Низыгорь».
Не обращайте внимания на Жарова. Человек находится в ожидании отставки. Вот и продлевает свои дни как может, напоминает о себе.
Кто-то воззвал к Рамзану Кадырову. Телеграм-канал «Постправда».
Давайте устроим флешмоб хэштег «Рамзан, защити наш Телеграм».
И телеграм-канал Кадырова действительно отозвался.
Сейчас в интернете активно обсуждается тема блокировки Телеграма, так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык. Не хочется, чтобы Телеграм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны, готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграма могут обсудить возможные варианты решения проблемы.
Разумеется, в Грозном, где же еще? Запись Кадырова вызвала прилив энтузиазма. Телеграм-канал «Кремлевский мамковед».
Кадыров заявил, что не хочется, чтобы Телеграм блокировали. «Ребят, расходимся, нас не закроют, а Жарова еще и заставят извиняться».